измерения времени. Молился ли он когда-нибудь по-настоящему? Открывал ли душу и сердце чему-то вне себя или над собой? Наверное, да. Быть может, когда был молодым. Он даже не помнил, когда это было. Кровь смыла все воспоминания. Он сам во всем виноват. Иначе быть не может. Он уже бывал в Эфебе. Столица, возведенная из белого мрамора на скале, что нависала над синим круглым морем, даже понравилась ему. А еще он посещал Джелли-Бэйби, этих безумных жителей речной долины, которые верили в богов со смешными головами и помещали своих мертвых в пирамиды. Он бывал даже в Анкморпорке, на другом берегу моря. Жители этого города верили в любого бога, пока у него или у нее были деньги. Да, в Анкморпорке были целые улицы, на которых теснились всевозможные храмы, словно карты в колоде. И никто никого не пытался сжечь. Пожары, конечно, случались, но только в тех случаях, которые считались нормальными для Анкморпорка. Никто никого не трогал, каждый сам выбирал себе свой рай и свой ад, куда и направлялся той тропой, которая ему больше нравилась. Сегодня он выпил слишком много вина. Обнаружь его тайные запасы квизиция, он бы через 10 минут оказался на пыточном станке. Да, в этом старине Ворбису не откажешь. Когда-то, давным-давно, квизицию можно было подкупить, но не сегодня. Главный эксквизитор вернулся к основам. В нынешние дни царила демократия острых ножей, а наиболее активно поиски ереси велись на высших уровнях церкви. Ворбис объяснил все крайне ясно. Выше по дереву тупее пила. О, куда же ушла та старая добрая вера? Он снова закрыл глаза, но продолжал видеть то рога на крыше храма, то фрагменты предстоящей бойни, то лицо Ворбиса. Ему понравился тот белый город. Даже рабы там были довольны жизнью. Обращение с рабами подчинялось определенным правилам. Некоторые поступки по отношению к ним были запрещены. Рабы даже имели собственную цену. О черепахе он узнал именно там и уловил в этом здравый смысл. «Вроде все разумно», — подумал он тогда, — «имеет смысл». Смысл не смысл, а подобные размышления приведут его прямиком в преисподнюю. Ворбис все о нем знает, иначе и быть не может. Шпионы эксквизитора повсюду. Жаль Сашо, он принес немалую пользу. Интересно, сколько Ворбису удалось из него вытянуть? Неужели он все рассказал? Ну, конечно, а как же еще? Он наверняка все рассказал. Что-то внутри Бейрежа оборвалось. Генерал Иам посмотрел на висевший на стене меч. А почему бы и нет? Все равно ему уготованы вечности вечностей в огненных преисподних. И это знание в некотором роде дарует свободу. Когда самое меньшее, что с тобой могут сделать, это все, что угодно, самое большое уже не кажется столь ужасным. Если его собираются сварить, как ягненка, почему бы не быть зажаренным, как барану? Генерал Иам с трудом поднялся на ноги и после пары попыток снял ножны со стены. Покои Ворбиса неподалеку, если, конечно, он сумеет подняться по лестнице. Один удар, и все будет кончено. Он мог разрубить Ворбиса пополам без малейшего усилия. А потом... Возможно, потом ничего не случится. Где-то живут люди, разделяющие его взгляды. В любом случае, можно спуститься к конюшням, а к рассвету его ищи свищи. Может, ему даже удастся добраться до Эфеба, пересечь пустыню. Он протянул руку к двери, попытался нащупать ручку. Та повернулась сама собой. Дверь приоткрылась, и Бейреш в страхе отшатнулся. За ней стоял Ворбис. Лицо его, озаренное мерцающим светом масляной лампы, выражало мягкую озабоченность. «Прошу простить меня за столь поздний визит, господин», — промолвил эксквизитор. «Но мне показалось, что нам просто необходимо поговорить о завтрашнем дне». Меч выпал из руки Бейрежа. Ворбис наклонился вперед. «Что-нибудь не так, брат?» Он улыбнулся и вошел в комнату. Два инквизитора в капюшонах скользнули следом. «Брат», — повторил Ворбис и закрыл дверь. «Ну, как тебе там?» — участливо осведомился Брута.
«Буду греметь, как горошина в горшке», — проворчала черепашка.
«Могу добавить соломы. И смотри, что я еще принес». Пучок зелени упал на голову Ома.
«Взял на кухне», — пояснил Брута.
«Шелуха и капустные листы. Я их украл, а потом подумал, что это ведь не может считаться воровством, раз я взял их для тебя». Дурной запах полусгнивших листьев явно свидетельствовал о том, что Брута совершил преступление, когда овощи находились уже на полпути к помойке. Но Ом ничего не сказал. Не сейчас.
«Все верно, все верно», — только и пробормотал он.
«Должны быть другие», — утешал он себя. «Обязательно. За городом. А здесь все извращено и неестественно. Но перед великим храмом собралось столько паломников. Это были не просто сельские жители, то были самые преданные из самых преданных. Целые деревни складывались деньгами, чтобы послать сюда паломника, который бы помолился за всех. Но пламени веры не было. Был страх, благоговейный ужас, были страстные желания и была надежда. Все эти эмоции имеют свои запахи. Но пламени веры не было». Орел бросил его недалеко от Бруты. Спустя некоторое время он очнулся. Первые смутные воспоминания касались того, как он жил в образе черепахи. А сейчас он помнил, как был богом. На каком расстоянии от Бруты эти воспоминания начнут затухать? В миле от мальчика? В десяти? Как это произойдет? Почувствует ли он, как из него уходят знания? Как он вновь превращается в жалкую рептилию? Но, возможно, останется часть, которая будет помнить, всегда и безнадежно. Великий бог Ом содрогнулся. Ом сидел в плетеном коробе, висевшем на плече Бруты. Там и в лучшие времена было не слишком удобно, а сейчас короб часто трясся, поскольку Брута пританцовывал от утреннего морозца. Некоторое время спустя появились конюхи, ведущие лошадей. Кое-кто одарил Бруту странным взглядом, ну а Брута всем улыбался. Это показалось ему лучшим поведением в такой ситуации. Он уже начинал испытывать голод, однако оставить свой пост не смел. Ему приказали стоять здесь. Но потом донесшиеся из-за угла звуки заставили его таки сделать несколько шагов, чтобы выяснить, что там происходит. От площади его отделяло крыло здания, и похоже было, что там готовится к походу еще один отряд. О существовании верблюдов Брута знал. В деревне, где жила его бабушка, была пара этих животных. Но здесь, как ему показалось, собрались сотни верблюдов, и все они выражали недовольство, словно плохо смазанные насосы, и воняли, как тысячи промокших половиков. Среди верблюдов ходили люди в джелибах и периодически лупили животных палками, что является наиболее надежным и не раз апробированным методом общения с верблюдами. Бруто подошел к ближайшему животному. Мужчина привязывал к горбу бурдюки с водой.
«Доброе утро, брат», — поздоровался Бруто.
«Отвали», — ответил мужчина, не оборачиваясь.
«Пророк Бездон говорит нам, глава 25, стих 6, «Горе тому, кто поганит свой род проклятиями, ибо слова его — ничто иное, как пыль», — нравоучительно промолвил Бруто.
«Правда? Тогда бери его с собой и отваливайте оба», — равнодушно ответил мужчина.
Бруто замялся. Формально мужчина только что заработал гарантированное место в тысяче преисподних и месяц или два пристального внимания к визиции. Но, присмотревшись, Бруто заметил, что разговаривает с членом Божественного легиона. Из-под накидки воина торчал меч. А легионеры, как и инквизиторы, пользовались особыми уступками. Частые близкие контакты с нечестивыми влияли на их разум и подвергали их души смертельной опасности. Бруто решил проявить великодушие.
«Куда же вы отправляетесь со всеми этими верблюдами в такое чудесное утро, брат?»
Воин затянул веревку.
«Скорее всего, в ад!» — ответил он с мерзкой ухмылкой. «Вслед за тобой!»
«Правда? А по словам пророка Ишкибля, для поездки в преисподнюю человеку не требуется ни верблюд, ни лошадь, ни мул. Он может въехать туда на своем языке».
В голосе Бруты послышались нотки неодобрения.
«А никто из старых пророков не говорил, что всякие любопытные придурки заслуживают хорошего удара по уху», — осведомился легионер.
«Горе тому, кто поднимет руку свою на брата, поступая с ним, аки с безбожником», — процитировал Бруто и добавил. «Это Урн. Наставление... Глава 11, стих 16.
«Отваливай побыстрее и забудь, что видел нас здесь, иначе не миновать тебе беды, друг мой», — откликнулся легионер. «Сержант Актар, глава 1, стих 1».
Бруто нахмурился. Такого пророка он что-то не припоминал.
«Уходи отсюда», — раздался в его голове черепаший голос. «Неприятности нам совсем ни к чему».
«Надеюсь, поездка будет приятной», — вежливо произнес Бруто. «Куда бы вы ни направлялись». Он вернулся на свое прежнее место.
«Насколько я могу судить, этому человеку суждено провести долгое время в преисподней исправления», — пробормотал Бруто. Бог благоразумно промолчал.
Группа путешественников в Эфеб уже начала собираться. Бруто стоял по стойке смирно и старался никому не мешать. Он увидел с дюжину воинов на лошадях, но, в отличие от погонщиков-верблюдов, эти были одеты в надраенные кольчуги и желто-черные плащи, которые легионеры надевают только в особо торжественных случаях. Бруто показалось, что выглядят они очень впечатляюще. Наконец к нему подошел один из конюхов.
«Что ты здесь делаешь, послушник?» — спросил он.
«Отправляюсь в Эфеб».
Конюх еще раз смерил его взглядом и усмехнулся.
«Неужели? Да ты даже обряд посвящения еще не прошел. И ты едешь в Эфеб?»
«Ага.
С чего ты это взял?»
«Потому что я так сказал ему», — раздался за спиной конюха голос Ворбиса. «И вот он здесь, согласно моим пожеланиям».
Бруте хорошо было видно лицо конюха. Выражение его стремительно изменилось. Так масляная пленка растекается по поверхности лужи. Потом человек развернулся, словно ноги его были приколочены к гончарному кругу.
— Мой господин Ворбис, — пролепетал он льстиво.
— И ему нужен конь, — сказал Ворбис.
Лицо конюха пожелтело от ужаса.
— С превеликим удовольствием. Лучшее, что найдется в конюшне.
— Мой друг Бруто всего-навсего скромный служитель Ома, — ответил Ворбис. — Ему достаточно обыкновенного мула. Правда, Бруто?
«Я не умею ездить верхом, мой господин», — смущенно произнес Брута.
«На муле может ездить каждый», — успокоил Ворбис. «И на него легко забраться, когда упадешь. Итак, мне кажется, все в сборе».
Он вопросительно поднял бровь на сержанта стражи, который тут же отрапортовал. «Ждем только генерала Иама Бейрежа, господин».
«А, сержант Симони, не так ли?»
Ворбис обладал кошмарной памятью на имена. Он помнил буквально всех. Сержант немного побледнел, затем твердо отдал честь.
«Так точно, мой господин!»
«Мы выступаем без генерала Иама Бейрежа».
Буква «Н», входящая в слово «Но», появилась было на губах сержанта, но тут же исчезла.
«У него возникли другие дела», — пояснил Ворбис. «Очень важные и неотложные, заниматься которыми может только он сам, лично».
Когда Бейреш открыл глаза, все вокруг было серым. Он видел комнату вокруг себя, но только смутно, в виде каких-то воздушных граней. Меч. Он уронил меч, но, наверное, клинок будет нетрудно найти. Генерал Иам сделал шаг вперед и, почувствовав слабое сопротивление вокруг лодыжек, посмотрел вниз. А вот и меч. Но пальцы генерала Иама прошли прямо сквозь рукоять. Как будто Бейреш был пьян, но пьян он не был. Но и трезвым он тоже не был. Вдруг он ощутил необычайную ясность мыслей. Он обернулся и посмотрел на то, что задержало на миг его движение.
«О!»
— выразился Бейреш.
«Доброе утро!»
«О!»
Сначала всегда возникает легкое смущение мыслей. Так происходит со всеми.
К своему ужасу Бейреш увидел, как высокая черная фигура в плаще повернулась и шагнула прочь сквозь серую стену.
«Подожди!»
Из стены высунулся череп в черном капюшоне.
«Да».
«Ты ведь смерть?»
«Несомненно».
Бейреш собрал все, что осталось от достоинства.
«Я тебя знаю. Мы неоднократно встречались».
Смерть долго смотрел на него.
«Что-то не припоминаю».
«Уверяю тебя».
«Ты встречался с людьми.
Если бы ты встретился со мной, мы бы сейчас не разговаривали».
«Но что теперь со мной будет?»
Смерть пожал плечами.
«Тебе лучше знать»,
— ответил он и исчез.
«Подожди!»
Бейреш бросился на стену и, к своему величайшему удивлению, почувствовал, что она для него не препятствие. Он оказался в пустом коридоре. Смерти нигде не было. А потом он понял, что это вовсе не тот коридор, который он помнил так хорошо, с вечными тенями и песком под ногами. В конце того коридора не было свечения, которое сейчас притягивало его, как магнит притягивает железные опилки. Неизбежному невозможно сопротивляться. Рано или поздно ты все равно попадешь туда, где тебя уже ждет это самое неизбежное. Так и случилось. Бейреш вышел сквозь свечение в пустыню. Небо было черным и усыпанным крупными звездами, но черный песок, уходивший в никуда, был, тем не менее, ярко освещен. Пустыня. После смерти пустыня. Пустыня. И никаких тебе преисподних. Может, есть еще надежда? Он вспомнил песню из далекого детства. Странно, но она повествовала вовсе не о муках. Никто в ней не корчился под железными копытами, и рассказывала она не о боме, ужасном в своей ярости. То была простая домашняя песня, внушающая неподдельный ужас своим постоянным повторением. и ты пойдешь по наводящей грусть пустыне.